Доброго времени суток, меня зовут Мария Берзин, и я рада приветствовать вас на курсе «Основы компьютерной безопасности». Я являюсь экспертом по стратегическим технологиям компании Microsoft. На этом слайде вы можете увидеть ссылки на мои аккаунты в социальных сетях. И если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете мне на один из этих аккаунтов написать, и я постараюсь ответить. Какова же структура курса «Основы компьютерной безопасности»? Курс состоит из 4 модулей. В первом модуле мы поговорили о введении в безопасность, рассмотрели основные понятия и термины. Во втором модуле мы будем говорить об одних из основных механизмов обеспечения безопасности. Это аутентификация, авторизация, аудит и шифрование. В третьем модуле мы поговорим о сетевой безопасности. И в четвертом модуле затронем тему групповых политик. И давайте перейдем ко второму модулю – аутентификация, авторизация, аудит, шифрование. Рассказывать я вам буду по частям, после каждой части буду делать демонстрацию. И давайте перейдем к теме аутентификация. Прежде чем говорить непосредственно об аутентификации, давайте вспомним, кто является основным элементом любой системы информационной безопасности. Конечно же, это наши сотрудники, пользователи нашей компьютерной сети. В границах этой сети личность пользователя удостоверяется учетной записью, и для учетной записи назначаются и разрешения, и привилегии на использование ресурсов компьютерной сети. Что же в этом ключе представляет собой аутентификация? Аутентификация – это процедура проверки подлинности пользователя. Самый простой пример этой процедуры – это проверка логина и пароля пользователя, который он вводит с клавиатуры, с теми, которые хранятся в базе на компьютере. Если логин и пароль, введенные пользователем, совпадают, то пользователь, успешно аутентифицировавшись в системе, может начинать свою работу. Если нет, мы получаем сообщение об ошибке. Тем не менее, использование пароля – это только один из способов аутентификации. Среди остальных способов можно выделить использование пин-кода как аналога пароля, использование цифровых сертификатов, электронные документы, которые содержат электронный ключ пользователей. Чуть позже мы об этом поговорим в теме шифрования. Смарт-карты – это пластиковые карты со встроенной микросхемой, токены и, конечно же, биометрические устройства. В конечном счете принцип аутентификации, несмотря на способ, все равно не изменен. Проверяются данные, которые хранятся в системе, с теми, которые предоставляют пользователей. На основе операционных систем Windows возможно построить два типа компьютерных сетей. Это рабочая группа, workgroup, и в этом случае для аутентификации используются локальные учетные записи пользователей, которые хранятся на каждом из компьютеров рабочей группы и между собой никак не синхронизируются. И домен Active Directory. Во втором случае используются для аутентификации доменные учетные записи пользователей, которые хранятся на контроллере домена и синхронизируются. Более подробную информацию о доменных сетях и рабочих группах, о разнице между ними вы можете узнать, если посмотрите курс «Основы построения доменной сети» на портале Microsoft Virtual Academy. Но здесь я все же чуть-чуть затрону тему домена Active Directory. Сама Active Directory – это служба каталогов, которая хранит, организует и предоставляет доступ к информации. В доменной сети компьютер с установленной на нем службой Active Directory выполняет роль контроллера домена. И здесь важно оговориться, что в любой доменной сети рекомендуется иметь как минимум 2 контроллера домена, потому что если с контроллером домена что-то случится, пользователь не может войти в систему под своей доменной учетной записью и, следовательно, не может работать. И для аутентификации в домене используются различные протоколы аутентификации. Первый протокол NTLM, протокол аутентификации для компьютеров, которые в домен или не включены, или при локальной аутентификации на одном из компьютеров, включенных в домен. И, конечно же, протокол аутентификации Kerberos, в котором безопасность и аутентификация основаны на использовании технологии секретного ключа. К объектам Active Directory относятся пользователи. Пользователей можно объединять в группы и добавлять в различные подразделения. Для того, чтобы посмотреть, как же создается учетная запись пользователей, мы переходим к следующей демонстрации. данный момент я нахожусь на компьютере с установленной на нем системой Windows Server 2012 R2. Этот компьютер является контроллером домена, то есть на нем установлена роль Active Directory Domain Services. И после того, как я установила эту роль, здесь появилась также оснастка пользователей компьютера Active Directory, которую можно запустить, открыв меню инструментов в Server Manager и выбрав Active Directory Users and Computers. В Windows Server можно создавать пользователей с помощью различных методов. Можно использовать командную строку, можно использовать такой инструмент, как PowerShell. С помощью PowerShell можно экспортировать информацию о пользователях из различных файлов. И, конечно же, можно использовать графический интерфейс. Так как задача этой демонстрации – показать именно механизм аутентификации, я буду создавать пользователей с помощью графического интерфейса, а на все другие способы создания, если у вас есть желание, вы всегда можете посмотреть в курсе «Основы построения доменной сети». Итак, я запустила оснастку пользователя и компьютера Active Directory на своем контроллере домена. Здесь есть мой домен, я его разворачиваю. Здесь находятся определенные контейнеры. Меня интересует контейнер пользователей. Как вы видите, присутствуют только две учетные записи по умолчанию. Это администратор и гость, причем учетная запись гостя выключена. И мы вместе с вами сейчас будем создавать новую учетную запись. Для того, чтобы это сделать, мы можем либо нажать на значок создания нового пользователя в текущем контейнере, либо щелкнуть правой кнопкой мышкой по самому контейнеру, выбрать пункт New и выбрать пункт User. Я буду создавать пользователя со своим именем. Я ввожу его, свои имя и фамилию, также ввожу имя, с которым я буду заходить в систему, мое имя для логина. Далее я должна ввести пароль. В данный момент я выступаю как администратор сети. Я предоставлю пользователю пароль, который он должен будет изменить при следующем входе в систему на свой. Это делается для того, чтобы администратор не знал пароли пользователей. Я ввожу пароль. Оставляю отмеченным пункт о том, что пользователь должен изменить пароль при следующем входе в систему. Есть также другие параметры, в частности о том, что пользователь не может изменить пароль, пароль не имеет срока действия и, наконец, о том, что аккаунт выключен. Ни один из этих чекбоксов я не выбираю. Нажимаю кнопку «Далее», проверяю верность введенной информации и нажимаю кнопку «Финиш». Как вы видите, появился в контейнере пользователь, еще один пользователь, Мария Берзень. Если мы щелкнем по нему правой кнопкой мышки и откроем свойства, мы можем увидеть более подробную информацию и дополнить ее по нашему желанию. Если мы откроем, например, вкладку «Аккаунт», мы можем изменить различные параметры и настройки для нашего аккаунта. Если мы откроем вкладку «Member of», мы можем увидеть членом, каких групп является мой пользователь. По умолчанию он был добавлен в группу пользователей домена. В принципе, для этой демонстрации мне больше прав этому пользователю и не нужно. Я нажимаю ОК, и теперь я перейду на обычный компьютер под управлением Windows 8.1 и попробую войти на него с вновь созданной учетной записью. Так, я зашла на компьютер обычный пользовательский и пробую войти на него со своей учетной записью. Я ввожу пароль, который мне сообщил администратор, и получаю сообщение о том, что прежде чем я смогу войти в систему, я этот пароль должна поменять, что я и делаю. Как вы видите, уже по длине паролей можно заметить, что они отличаются от того, что мне сообщил администратор. Происходит изменение пароля, которое занимает определенное время. После этого я получаю сообщение о том, что мой пароль успешно изменен. Теперь пароль знаю только я, администратор не имеет о нем ни малейшего понятия, я нажимаю кнопку ОК и захожу в систему под своей учетной записью. Я успешно зашла на компьютер, давайте лишний раз убедимся. Я зашла на него под своей доменной учетной записью. И сейчас я открываю проводник, и мы с вами посмотрим на свойства компьютера, убедимся в том, что он действительно включен в домен. Для этого по компьютеру щелкаем правой кнопкой мышки, выбираем свойства. Смотрим, да, наш компьютер включен в домен mva.com, на котором я смогла аутентифицироваться со своей доменной учетной записью. Однако для полноценной работы с файлами пользователю недостаточно просто войти в систему. И о том, что нужно сделать для того, чтобы продолжать работу, я вам расскажу далее в презентации. После того, как пользователь смог залогиниться в системе, он должен обладать разрешениями на выполнение определенных действий, чтобы смочь работать дальше. И разрешения пользователя проверяются при авторизации. Авторизация – это процесс проверки прав пользователя на выполнение каких-либо действий в системе. Разрешения хранятся в списках контроля доступа к каждому из ресурсов сети и могут быть нескольких типов. Share разрешения назначаются на доступ к сетевым папкам. NTFS разрешения необходимо назначить для того, чтобы предоставить доступ к ресурсам, которые расположены на дисках отформатированных NTFS. Ну а сам список контроля доступа представляет собой список индивидуальных решений для пользователя или для групп. Подробнее о разрешениях в списках контроля доступа вы можете узнать, посмотрев курс «Основы построения доменной сети. Части 2». А в рамках следующей демонстрации я покажу вам, как предоставить пользователю доступ к общей папке по сети. Если в рамках предыдущей демонстрации мы создавали с вами пользователя и проверяли, как он аутентифицируется в системе, то в этой демонстрации мы с вами будем назначать определенные привилегии этому пользователю для того, чтобы он мог в системе работать. Я буду создавать в этой демонстрации общую папку и буду предоставлять к ней доступ своему пользователю. Я в данный момент нахожусь на своем контроллере домена. Вы можете использовать для этого любой сервер. Для демонстрации мне достаточно этого обычного стенда. Я открываю проводник, захожу на диск C, и здесь я создам папку, которую мы назовем test share, например. И в ней же мы сейчас с вами сразу создадим новый текстовый файл, в который мы добавим определенную информацию. Сохраним. Эти действия я все выполняю на компьютере. Я использую сейчас учетную запись администратор. И теперь я хочу предоставить общий доступ к этой папке. Если мы посмотрим на свойства диска C, на котором размещена эта папка, мы увидим, что он отформатирован NTFS. Соответственно, для этой папки мы должны назначать как NTFS разрешение, так и Share разрешение. Для того, чтобы их назначить, мы щелкаем по папке правой кнопкой мышки, выбираем пункт «Свойства» и видим информацию об этой папке. Share разрешения располагаются во вкладке Share, а во вкладке Security отображаются NTFS разрешения. Нам нужно назначить и те, и те. Сейчас перед нами представлен как раз список контроля доступа, в котором есть группы и пользователи, для которых этот доступ предоставлен. Для того, чтобы изменить эти разрешения, нам необходимо нажать клавишу Edit. Что мы и делаем. Мы можем добавить сюда новых пользователей, можем посмотреть на имеющихся пользователей и изменить их разрешения. Давайте добавим. Добавим мы, нажав вкладочку Add, я введу имя своего пользователя, нажму Check Names. Мой пользователь отображен, я его добавляю и даю ему разрешение на чтение и на запись в эту папку. Нажимаю Apply. Список контроля доступа теперь изменился, в нем появилась новая запись для моего пользователя. Я нажимаю ОК. Таким образом, мы изменили NTFS разрешение для нашего файла. Однако, если мы попытаемся получить сейчас доступ по сети к этой папке, мы его не получим, так как share разрешение у нас не выставлено. Более того, указано, что к этой папке в принципе не предоставлен общий доступ. Общий доступ можно представлять несколькими способами. Если мы нажимаем на клавишу share, мы видим один вариант общего доступа с меньшими возможностями настройки, с меньшими уровнями. Если мы нажмем на вкладку Advanced Sharing, мы получим более подробный интерфейс, в котором мы можем указывать более подробные разрешения для конкретных пользователей. Например, ну раз уж я здесь я буду добавлять, и я добавлю domain users, предоставлю разрешение группе пользователей домена на получение общего доступа. Я им дам права на чтение, а у группы everyone я уберу права на чтение и вообще удалю ее. Подробнее о том, как назначать права, разрешение, о том, какая разница есть между разрешениями allow и deny, вы все это можете подробнее узнать в курсе «Основы построения доменной сети» во второй части. Здесь я на этом особо не заостряю внимание. Я просто применяю свойство, нажимаю «Ок», «Применить», и мы предоставляем общий доступ. Как вы видите, сетевой путь у нас изменился с «Not sharing» на путь к этой папке. В данный момент я перехожу на компьютер своего пользователя. В проводнике я выбираю и указываю этот сетевой путь. Здесь вы можете увидеть все папки на компьютере, к которым предоставлен общий доступ. Меня интересует папка Test Share. Я вижу в ней файл. Сейчас мы с вами посмотрим на конфликт между разрешениями различных типов. Если мы вспомним с вами, да что мы будем с вами вспоминать, мы с вами откроем наш контроллер домена и посмотрим, что в качестве NTFS разрешений мой пользователь может изменять этот файл. Однако при сетевом доступе моему пользователю, который входит в группу пользователей домена, даны права только на чтение этого файла. Теперь давайте вернемся на наш компьютер и попробуем внести определенные изменения в наш файл. А теперь попробуем их сохранить. Я нажал клавишу Ctrl-S, указываю этот же файл, чтобы добавить в нем изменения, получаю сообщение о том, хочу ли я этот файл заменить. Да, это так. И получаю сообщение о том, что доступ не запрещен, так как я пытаюсь изменить в данный момент сетевую папку. Изменить я не могу. Давайте с вами посмотрим, что же произойдет, если я попытаюсь записать в отдельный файл эту информацию. Я выбираю Save As и переименовываю этот документ. Я опять получаю сообщение о том, что у меня нет соответствующих разрешений для того, чтобы сохранять документы в этой папке. Для того, чтобы это изменить, давайте вернемся на компьютер. Нам необходимо изменить share разрешение. Я выбираю Advanced Sharing, разрешение. Добавляю сюда своего пользователя. Помним принцип наименьших привилегий. Моему пользователю нужно работать с этой папкой, нужно что-то в нее вносить, поэтому зачем всем остальным предоставлять к ней доступ? И этому пользователю я даю разрешение на чтение и на изменение. И нажимаю Apply. Мы применяем эти изменения. Возвращаемся на компьютер и пробуем теперь сохранить этот файл. Изменения произошли, мы не получили никаких сообщений. Открываем новый файл. Изменения благополучно внесены. Более того, давайте попробуем теперь создать новый файл. Я щелкаю просто правой кнопкой мышки. Файл также успешно создается. Таким образом, мой пользователь авторизирован для того, чтобы выполнять определенные действия в системе с конкретным ресурсом. В моем случае это сетевая папка. Вернемся к презентации и посмотрим, как же системный администратор может отслеживать работу пользователей в своей системе. Аудит. В нашей компьютерной сети созданы пользователи, им назначено разрешение на выполнение каких-либо действий. Как при этом системный администратор может контролировать работу пользователей внутри сети, для этого используются механизмы аудита. С помощью аудита можно отслеживать активность пользователей, которые зашли в систему и пытаются получить доступ к ее ресурсам. Инструментом для того, чтобы просматривать собранные данные, является Event Viewer. И также важно упомянуть о стандарте Syslog. Это стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях. Результаты наблюдений мы с вами и будем просматривать и настраивать в рамках следующей демонстрации. В рамках этой демонстрации мы посмотрим, как можно наблюдать системному администратору за теми действиями, которые происходят в его системе. Инструментом для этого является Event Viewer. Для того, чтобы его открыть, выбираем меню инструменты в сервер-менеджере и программу Event Viewer. И с помощью него мы можем отслеживать различные логи, настраивать как пользовательское, так логи для системы, логи для приложений и служб. Инструмент Event Viewer довольно-таки большой, предоставляет массу возможностей, но мы будем отсматривать один конкретный момент, который касается поведения пользователей относительно одного из ресурсов нашей сети. То есть мы настроим аудит к одному из наших ресурсов. И этим ресурсом будет та самая общая папка, которую мы создали в предыдущей демонстрации, и в которой мы создали файл, которым мы предоставили share разрешение и NTFS разрешение. Давайте посмотрим, как настроить теперь к ней еще и функцию аудита. Для того, чтобы включить аудит к нашей папке, давайте откроем ее свойства, щелкнув по ней правой кнопкой мышки, и перейдем на вкладку Security. Эту вкладку мы используем для того, чтобы назначить NTFS разрешение. Здесь представлен список контроля доступа к этой папке, NTFS доступа. И также есть кнопка Advanced, которую мы должны нажать в том случае, если хотим назначить какие-то более детальные настройки или специальное разрешение. Именно это мы и делаем. Открывается вкладка более высоких настроек безопасности для нашей папки Test Share. Мы здесь видим лист контроля доступа для NTFS разрешений, список контроля доступа для Share разрешений, и также мы видим вкладку Auditing. Мы будем добавлять события, которые необходимо отслеживать в нашей системе. Для этого мы нажимаем Add, выбираем объект, который мы будем отслеживать. Это может быть пользователь, группа или другой принципал, или встроенный принципал безопасности. Мы будем отслеживать подключение пользователей домена. Нажимаем ОК. Дальше тип событий, который мы хотим отслеживать, предлагается fail, success или all. Будем отслеживать all. Применяется к этой папке под папкам и файлам. Среди возможных опций есть применение только к папке, применение только к папке и под папкам, к папке и файлам, к под папкам и файлам, только к под папкам и только к файлам. Мы выбираем все. Какие базовые разрешения настроены у нас к этой папке, тоже отображается. Ну и в принципе для базовых настроек нам больше ничего и не нужно. Мы нажимаем ОК. Итак, теперь мы сможем отслеживать с помощью менеджера событий, с помощью Event Viewer все попытки доступа к нашей папке. Мы применяем, нажимаем ОК и сохраняем эти данные. Давайте теперь перейдем в менеджер событий, он у меня все еще открыт. Откроем Windows логи, откроем безопасность и будем работать именно с этой вкладкой. Давайте мы попробуем ее обновить. Посмотрим последнее событие, которое у нас было зафиксировано для файловой системы. Как раз таки успешный аудит. Давайте теперь попробуем с удаленного компьютера получить доступ к этой папке и посмотрим, появится ли какое-либо новое событие. Для этого мы запоминаем время последнего, 9:22:07 в данном случае, просто чтобы нам было удобно с вами отслеживать. Мы переходим на наш компьютер, открываем проводник и пытаемся получить доступ к папке Test Share. Мы получили к ней доступ, мы даже можем открыть файл. Сейчас мы его закроем и отключимся. Давайте теперь перейдем назад на наш контроллер домена, запущен Event Viewer и обновим теперь лог по безопасности. Появилось довольно-таки много различных событий, которые касаются нашей системы. Мы открываем любой из них, видим общую информацию. В частности, проверяется, имел ли я соответствующее разрешение на доступ к этому сетевому объекту. Желаемый доступ прошло успешно. В качестве ключевых слов указано, что все прошло хорошо, доступ я действительно имела, указано имя сетевой папки, к которой я получала доступ, ну и так далее. Как мы проверим с вами несанкционированный доступ к этой папке? Что мы сделаем? Для этого мы вернемся в проводник, щелкнем правой кнопкой мышки по этой папке и изменим права на доступ. Я нажимаю Advanced Sharing именно на сетевой доступ. Сейчас, секунду, я переключаюсь сначала на компьютер, проверяю, что здесь у меня не открыта сетевая папка, чтобы конфликта не было. Выбираем разрешение. И я своему пользователю запрещу даже просматривать эту папку и выставлю разрешение типа deny. Если вы смотрели курс «Основы построения доменной сети. Часть 2», то оттуда вы помните, что deny разрешение означает явный запрет. Явный запрет всегда по приоритету выше, чем любое выданное разрешение. Поэтому, кстати, да, если курс вы не посмотрели, то все-таки найдите время и посмотрите. Здесь я получаю предупреждение. Что это означает? Это означает, что после того, как я сейчас применю все эти настройки, мой пользователь не сможет даже на чтение открыть эту сетевую папку. Я нажимаю ОК, применяю, возвращаюсь. Мы по-прежнему видим, что сейчас мы обновим лог. Мы видим, что последние события все были успешными. Я возвращаюсь на компьютер, и сейчас я попробую получить доступ к сетевой папке. Эту папку я вижу, а теперь я пробую получить к ней доступ. Я получаю сообщение о том, что у меня нет разрешения на доступ к этой папке, я должна обратиться к своему сетевому администратору и так далее. Что мы делаем? Мы возвращаемся на наш компьютер и обновляем лог аудита. И здесь как раз мы видим сообщение об ошибках. Мы видим сообщение о неудаче при попытке получения прав к этому доступу для моего пользователя. Видим объект, видим его имя и прочую информацию. Таким образом, с помощью этого инструмента мы можем отследить все неудавшиеся попытки и посмотреть одно дело, когда это наш пользователь с нашим именем, и мы можем просмотреть, в принципе, а что пользователь, которому по сути эта папка не нужна, пытается с этой папкой делать. Почему мы можем, может быть, она ему все-таки нужна для работы, и поэтому мы должны предоставить ему права. Может быть, у нас изменились каким-то образом случайно правила, и надо поменять настройки для этого пользователя. В то же время мы можем отследить попытки несанкционированного доступа злоумышленников и принять против этого какие-либо меры. В общем и целом, это все, что я вам хотела рассказать про Audity. И давайте мы теперь с вами перейдем к последнему механизму обеспечения безопасности, о котором мы будем говорить в рамках этого модуля, а именно к шифрованию. Последний, но важный механизм, с помощью которого можно защитить информацию в вашей сети и на вашем компьютере, это шифрование. Шифрование – это процесс преобразования данных в формат, который не может быть прочтен неавторизированным пользователем. Состоит шифрование из двух противоположных операций. Первая операция – это зашифровка, и второй – обратный процесс – это расшифровка, то есть процесс преобразования зашифрованных данных в их начальный формат. Имея ключ, авторизованный пользователь может данные расшифровать. Если ключа соответствующего нет, то и данные пользователя расшифровать не сможет. Выделяют три основных метода шифрования. Первое – это симметричное шифрование, когда используется один и тот же ключ для зашифровки и расшифровки данных. Вторым методом является асимметричное шифрование, при котором используются два разных ключа. Информацию шифруют с помощью открытого ключа и расшифровывают с помощью закрытого. И, наконец, нельзя упомянуть и о шифровании с помощью хэш-функций. В этом случае шифрование происходит только в одну сторону, то есть расшифровать данные после зашифровки будет уже нельзя. И в качестве примера, с помощью хэш-функции шифруются пароли пользователей в Active Directory, чтобы администратор не мог их просмотреть. И если администратору все-таки хочется по каким-либо причинам их видеть, то для этого необходимо менять групповые политики. С помощью метода асимметричного шифрования реализуется инфраструктура открытого ключа или Public Key Infrastructure. Сама по себе эта инфраструктура представляет сложную комплексную систему, которая состоит из оборудования, и программное обеспечение, и различные политики, и процедуры. С помощью всех этих механизмов создаются, управляются, распределяются, используются, сохраняются и аннулируются цифровые сертификаты. Открытый ключ передается по незащищенному или открытому каналу и используется для шифрования документа. Закрытый ключ используется для расшифровки и известен только его владельцу. В качестве метода аутентификации используется цифровой сертификат. Это электронный документ, который содержит электронный ключ пользователя, представляющий собой ключевую пару, то есть открытый и закрытый ключ, информацию о пользователе, которому принадлежит этот сертификат, удостоверяющую подпись центра выдачи сертификатов и срок действия этого сертификата. И я бы хотела выделить несколько основных компонентов в инфраструктуре открытого ключа. Это удостоверяющий центр, с помощью которого осуществляется управление сертификатами, регистрационный центр, который используется для регистрации пользователей и распространения ключей, но не сертификатов, это важно, и список отозванных сертификатов, в котором содержатся все недействительные сертификаты. Тем не менее, есть и более простые варианты, чем использование и внедрение, например, инфраструктуры открытого ключа в вашей организации, можно использовать обычное шифрование для того, чтобы защищать ваши файлы. Давайте посмотрим, например, в рамках следующей демонстрации. Я нахожусь на нашем файловом сервере. Мы будем продолжать работу с нашей папкой. В ней содержится файл, которому предоставлен доступ пользователям домена и, в частности, моему пользователю mberzin. Если мы с вами перейдем на наш компьютер пользователя, мы можем получить доступ к этой папке, работать с этим файлом, видеть его содержимое. Представим ситуацию, когда мне, как администратору, нужно защитить какую-либо информацию от неавторизированного доступа. Для этого я буду эту информацию шифровать. Можно использовать много механизмов и инфраструктуру открытого ключа, но в этой демонстрации я покажу вам самый простой способ, который реализуется на компьютере. Мы открываем свойства этой папки. На вкладке General общее мы выбираем пункт Advanced. И здесь мы выбираем шифрование. Шифруем содержимое для того, чтобы защитить данные. И нажимаем ОК. И применяем. Нас спрашивают, хотим ли мы применить эти изменения только к папке или также к ее содержимому. Я выбираю второй пункт и нажимаю ОК. Зашифрован. Если мы опять откроем Advanced, мы видим, что данные зашифрованы. Нажимаем ОК. Если мы откроем папку сейчас на этом компьютере, мы видим, что цвет имени файла изменился с черного на зеленый. Но так как я являюсь авторизированным пользователем, я имею право, я являюсь создателем этого файла, могу просмотреть всю эту информацию, могу с ней спокойно работать. Дальше посмотрим на разрешение, которое выдано пользователю Emberzin. У меня есть возможность полного доступа к этой папке. Я перехожу сейчас на компьютер пользователя. Открываю папку. Я вижу файл. Что же происходит, когда я пытаюсь его открыть? Я получаю сообщение о том, что доступ мне к этому файлу запрещен. Файл зашифрован, и поэтому его содержимое я, так как я на это не авторизирована, не обладаю соответствующими правами, я просмотреть не могу. Информация в этом файле является защищенной и позволяет администратору или любому другому владельцу файла лишний раз убедиться в том, что неавторизированные пользователи доступ к этой информации получить никак не смогут. На этом наша демонстрация завершена. Вернемся к презентации. В заключение я оставляю ссылки на различные полезные ресурсы. В частности, если вы хотите узнать более подробную информацию о доменных сетях, рабочих группах, пользователях, группах пользователей, о разрешениях, я рекомендую вам посмотреть курс «Основы построения доменной сети. Часть 1 и часть 2». И также не забывайте про портал Technet и про портал Microsoft Virtual Academy, где вы сможете найти наиболее подробную информацию о технологиях Microsoft. Не забудьте скачать презентацию к этому курсу и пройти тест. И смотрите следующий модуль этого курса «Основы компьютерной безопасности», модуль 3 «Сетевая безопасность».